Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня я представляю вам настоятеля прихода во имя святого страстотерпца цесаревича Алексея города Среднеуральска, священника Владимира Первушина. И с батюшкой мы будем говорить об искушениях во время Великого Поста. Отец Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами будем говорить о том, какие искушения ожидают человека во время Великого Поста. Где-то я уже упоминала об этом в наших эфирах, и жизненный опыт показывает, что есть некий такой внутренний страх у людей, он все-таки существует, что Великий Пост — это особые какие-то испытания для человека, для его духовной жизни, и он должен выстоять, суметь. И, как правило, бывают действительно очень серьезные скорби. То есть кто-то умирает, что-то случается такое. Может быть, это какое-то внутреннее ощущение, но, по крайней мере, вот как показывает практика, мы как-то очень так напрягаемся во время Великого Поста.
Апостол Павел сравнивает это с очисткой золота. Потому что золотая руда – это еще не золото. Там еще много всякой золы, всяких примесей, чтобы оно стало чистым золотом, его нужно переплавить еще и не один раз, чтобы вся вот эта вот зола, все эти ненужные примеси от него отошли. Также наша христианская жизнь. То есть нам кажется, что вот это скорби эти, как что-то такое ненужное, мы просим у Бога, чтобы он отнял у нас вот эти вот трудности, скорби наши. А между тем они нам нужны. Господь говорит, многими скорбями надлежит нам внить в Царствие Небесное. То есть не то, что там одной скорби, там какой-то смертью одного близкого человека или еще чем-то, а многими скорбями. То, если внимательно читать Священное Писание, то понимаем, что мы этими скорбями мы очищаемся. Это ненужное что-то от нас отходит. И мы становимся чище и ближе к Царствию Небесному, что, собственно, и было задумано великим душепопечителем у нас, Иисусом Христом, чтобы мы очистились, в конце концов, стали к нему ближе, были достойны Царствия Небесного. Поэтому как-то вот нужно вооружиться терпением, смирением и принимать эти скорби. Не только одно добро и благо принимать от Господа, но и горькое лекарство, которое нам необходимо для исцеления от наших душевных, а наипаче духовных болезней. Подчастую это самолюбие наше, себя, то есть мы, как мы, то же самое и близкий человек от нас уходит, мы не думаем о том, что о его пользе, о том, что с его душой происходит. Мы думаем больше о себе, что нам плохо, как мне плохо без этого человека и так далее. То есть такое больше самолюбие, наверное, не любовь к ближнему. Часто вот этих, виной от этих скорбей. И эти скорби, они показывают наше вот это естество, наши проблемы вот эти вот духовные. То есть какие проблемы у человека есть, такие скорби у него. Где слабое место на линии обороны, там и пытается прорваться
в
враг.
Как это можно определить? Ну вот с блудом, например, это понятно, да. А вот, например, вообще-то, конечно, сребролюбие, оно тоже себя сразу начинает.
Да, любая страсть, она вот так вот обнаруживается сразу. Только мы начинаем бороться с ней, все это, скорби начинают обостряться. Потому что если брани нет, то и как-то оно тихо, как-то гниет там под этим, покрыто сверху таким свеженьким, красивым материалом, а внутри все это тлеет, гниет. А только начинаем все это скрывать, и начинается брань настоящая. Но только когда начинается брань, тогда Господь и помогает. Потому что если брани нет, то чему Господь помогать-то будет? Если никакого движения нет, как может Господь помочь?
Сила Божия в немощи совершается.
Да, то есть когда мы признаем, что мы ничто без Бога не можем, это мы можем признать только тогда, когда мы пытаемся что-то сделать. Тогда мы видим, что мы никто и ничто. И в этом смысл поста – признать пред Богом свою немощь, что мы никто и ничто. Что без Бога мы ничего не можем сделать. И тогда Господь приходит в нашу жизнь и совершает.
А вот знаете, вот я обращала внимание, что люди верующие, они идут в храм, когда им плохо, когда им хорошо. То есть там все равно какой-то определенный такой ритм выработанный. Они уже как бы знают, как себя вести. А вот человек неверующий, когда ему очень плохо, и когда ему очень плохо, он не может совершенно вынести вот это все, он просто отправляется с друзьями на природу.
Он ищет утешение в других своих страстях. Не обязательно на природу.
Переключается.
В ближайший пивной бар. какой-то клуб болельщиков, там, спортом, каком-нибудь футбол, там, что-то вот такое. Тоже, по сути, свои страсти такие, которые человек переключается на эти эмоции, вроде бы отвлекается. Но матч проходит, спирт испаряется, а горе остается в сухом осадке. И человек не переработал, не пережил вот эту скорбь свою, не принял эту скорбь, что самое-то главное. Господь посылает, зачем-то посылает, для чего-то посылает, для какого-то смирения, обличения, наставления, а человек не принимает и пытается как-то забыться. Ну, не получится это. Скорбь останется. Потом другая скорбь, третья, четвертая, пятая. Все это наслаивается человек.
И что потом?
Озлобление какое-то, как правило. В том числе и на верующих, которые как-то справляются со своими скорбями. И, конечно, это непонятно человеку из другой цивилизации, из другого мира. Считают это безумием каким-то. Как можно с этим смириться? Фанатизм и так далее.
Если говорить уже о скорбях, то, наверное, люди не хотят скорбеть. И они, вот как вы сейчас говорите, они все равно убегают от них, они да. ищут этого выхода. Но вот этот духовный закон, который действует во всем мире, как он влияет на человека? Вот посмотрите сейчас ситуация с этим гриппом, да? Ситуация с разными народами, которые создал Господь. Они им как бы не проповеданы Евангелие. Но вот их скорби, как с ними происходит вот эта вот внутренняя духовная жизнь, которая все равно все народы на земле очищает от скорбей? То есть к чему в конечном итоге это приводит и неверующих людей? Что они начинают чувствовать? Мы, православные люди, понимаем, что нам это нужно. Это нам нужно просто очистить сердце для приближение все-таки к Богу. А вот они-то, те же самые корейцы, китайцы, японцы, как вот у них со скорбями обстоит дело?
Ну, это другой вид борьбы. Там сейчас больше
как
и больше
там Господь
идеи,
вот
идеи коммунистической партии сейчас руководят всем. Человек с большой буквы побеждает, стремится все такое своим научным мышлением атеистическим. Ну, каждый раз человек посрамляем в своих таких стремлениях, тому еще больше эпидемии будет, еще больше, еще сильнейшие вирусы и тому прочее. Все это будет волна за волной идти на человека, пока человек не смирится, не поймет. Будут глады, будут моры, землетрясения по местам. То есть мы это помним все Священное Писание. Чем больше человек пытается противостоять Богу, тем сильнее будет скорби. Трудно идти против рожна, как человек. Почему не говорится, что человек неверующий безумец? Идти против Бога. Ну, человек пытается. Не помолившись, благословившись, решать эту проблему, смирившись в том числе, принять от Господа все. И тогда, принявший от Господа, все будет хорошо. Человек справится с этой бедой, проблемой со своей. А вот именно в смысле, что человек может все. Что-то там генно модифицировать, что-то вмешаться туда, куда не надо вмешиваться, прочее, прочее. Ну, выходит горше и хуже, как правило.
Вот у архимандрита Рафаила есть замечательная книга «Умение умирать или искусство жить». И так называемая глава «Как умирают люди». Вот как, вот, батюшка, вы рассматриваете вот эту тему? Что происходит? Как вообще умирает человек? Если в двух словах, от рождения до смерти. Это так или иначе сегодня наши темы борьбы с искушениями во время Великого Поста, это нам пригодится.
Да, ну, какая жизнь, такая и смерть. Как человек жил, так и умирает, естественно. Мы это видим из нашего ближайшего окружения, слышим о тех ярких примерах, как великий атеист, там, если не ошибаюсь, Ярославцев, да, предводитель движения воинствующих безбожников, как он умирал, как он не мог уже говорить и четко матерился в эти моменты своей этой болезненной агонии, в которой он находился. Как жил, так и умер. Жил, как Сын Божий. И жизнь у человека равна, как некое такое, как у Богородицы, успение, да, что человек просто уснул и ушел. Именно ушел, про такого человека мы говорим. Мы не говорим, что человек умер или что-то. Мы говорим, ушел. Не может человек умереть, потому что у Бога все живы. Или человек здесь, как в аду, всю жизнь жил, про него невозможно сказать, что он ушел. У него смерть другая будет. Такая. Не в эфире будет сказано.
Ну, это же ведь, отец Владимир, это же ведь путь человеческой жизни, он ведь очень сложный. Вот опять же, сегодня слышишь даже высказывания таких людей, которые ничего не могут сделать с собой, потому что они веру теряют. Вот не знаю, то есть такие искушения, и человек пишет и говорит, вот я теряю веру, и мы вот только скорбями будем спасаться. То есть, ну вот это состояние же тоже, оно вот подходит к этому великому посту, что вот великий пост тогда с таким человеком будет происходить, еще сильнее
в первую очередь усилится. Трезвением заняты, чтобы ничто нас не отвлекало дело спасения нашей души. Когда человек отвлекается, тогда и вера слабнет. Потому что мы даже непрестанно должны заботиться о своей вере, чтобы она у нас не угасла, не иссякла, как та самая лампадка, которую мы оберегаем, чтобы сильный ветер ее не задул. Во всей нашей жизни идем. Если в какой-то определенный момент отвлеклись на что-то, будь то даже та самая сильная скорбь, не даже не сама скорбь, а наше ощущение переживания этой скорби, и мы отвлекаемся на себя, на свои внутренние ощущения, на боль, на свою внутреннюю душевную, и лампадка может угаснуть. А нужно и тем заниматься, и другое не оставлять.
Вообще очень полезно себя вот так встряхивать. Я просто точно совершенно знаю, что можно уйти в какое-то определенное состояние свое, можно начать себя жалеть, можно еще какие-то чувства переживать, можно за кого-то бояться. Страхование, вот так называемое, не в смысле страхования, что тебя там бесы мучают, а в то, что ты постоянно, вот у нас очень многие дети в дороге находятся, да, и вот ты вот просто боишься за них все время. Что вот они по трассе едут, что вот это вот действительно постоянно мучает матерей. И они вот находятся вот в этом состоянии страха. А поскольку это состояние есть, значит, усиливается молитва все время.
Ну да.
Это потому что понимаешь, что ты уже тут вообще никак без молитвы не сможешь себя как-то успокоить просто.
Ну, постоянно это внимание обращаем, что как. Стоим на службе, так уныло, Господи, помилуй, да. Если бы действительно нужно было помиловать тебя, ты бы не так бы молился бы. Душа бы вопила бы, Господи, помилуй, да. Непрестанный, как тот самый слепец, следовали бы за Христом и просили бы, помилуй меня, Господи. Вот такая молитва должна быть. И поэтому мы не молимся, мы упражняемся в молитве. Просто называется упражнение в молитве. Потому что настоящая молитва – это когда вот действительно вопиешь к Богу, чтобы Он действительно помиловал. Тебя, твоих близких, твоих ближних, чтобы все хорошо было с детьми там и так далее. А так мы упражняемся, тренируемся. Ну, это тоже надо, да, как тот самый спортсмен, которого выгнали на соревнования, да, он не тренировался, то есть не имеет ни опыта, ни способности, ничего, да. Так и здесь мы тренируемся, чтобы когда случится, когда надо будет, у нас была молитва, был опыт и все остальное. Поэтому я говорю без осуждения, что мы так вот молимся. Просто нужно понимать, что мы не молимся, а упражняемся в молитве. Это еще не молитва.
Так вот, встряхивать себя очень полезно, я вернусь к этой мысли. И вообще как бы вот трезвенным взглядом на себя посмотреть, а что с тобой происходит? А как на тебя влияют другие люди? А что вообще ты делаешь или сделала сегодня? И это серьезные очень такие вещи. Ну, если уже подходить непосредственно как бы к посту, к великому, настолько он велик, как вот святые нам говорят, что он должен быть обязательно радостным постом. Так вот непосредственно давайте поговорим уже об искушениях, которые человека ожидают во время великого поста, и как с ними справляться, с тем или иным.
Ну, как говорят, где тонко, там рвется, где... В линии обороны слабые места, там пытается прорваться противник. То есть мы сами знаем прекрасно все свои страсти, все свои слабые стороны своей духовной жизни. И вполне благоразумно ожидать именно там прорыва. С чем всю жизнь боремся практически, с какими страстями, с теми надо бороться до победного конца. Ну, это не значит, что битва закончится. Совершенно нет.
Давайте начнем, например, с блудной страстью, как бороться во время поста.
Святые отцы говорят бежать от нее. Нет, единственная, наверное, страсть, от которой можно фактически убежать. То есть именно какими-то физическими упражнениями. Потому что от чего это страсть? От праздности и от насыщения плоти. В первую очередь. Как вот если в природе посмотреть, зиму стоял же ребенок в стойле. Весь оброс, лохматый такой, облезлый клочками все, тощий, отощал за это время. Понятно, какая у него, какие у него страсти, какая плоть. Вышел на зеленку, еле шевелится, шиплется у зеленка. А вот когда уже отъелся, бока уже округлились, все, уже ржать начинает что-то ему. Захотелось, замоглось что-то. Вот мы точно так же. Пока где-то в столе там стоим, вело. Солому какую-то жуем, сил нету, ничего нету, да. А только отъелись там, все, началось. Это то же самое, ну вот, смирять плоть нужно, физическим трудом заниматься. Прибираться по квартире почаще, по дому по своему, снег поубирать, дрова поколоть, чего угодно. Плоть смиряется.
Ну это тот, кто в городе живет, тоже мучает блудные страсти.
Ну да, ну, это работа что ли нет? Кафель почистить в ванной. Да что угодно. На поклончики встать тоже. Вот физический труд очень полезный. С молитовкой.
Как владыка Викентий об этом говорил.
Да, да.
100 поклонов. Сразу вспоминается владыка Викентий. Что именно вот когда очень полезно в день вот такие поклоны по много раз делать человеку. Ну, а если взять, например, страсть? Ну, сребролюбие, оно, эта страсть лечится у нас милосердием, делами милосердия, да?
Да, жертвенностью, да, конечно.
Как здесь мы можем послужить?
Чем мы послужить?
Близким.
Ну, во-первых, молиться нужно Господу, чтобы Господь послал кого-то, кому-то помощь нужна, и Господь пошлет обязательно. Вскоре же. И просите, Господь говорит, и дано будет. До ныне вы ничего не просили во имя. Просите, чтобы радость ваша была совершенна. Совершенна в том смысле, что когда мы просим, и тут же получаем просимое, наша вера укрепляется. То есть мы убеждаемся, и душа начинает радоваться тому, что действительно Господь слышит и отвечает на наши молитвы. Поэтому радость ваша будет совершенной. Господь посылает человека по нашей просьбе. И тогда действительно будет радость, в том числе, от того доброго дела, которое мы сделали. Не так в поспешности сделать доброе дело без всякого раздумия. Это и недоброе дело вовсе будет, потому что доброе дело без рассуждения – это зло, как святые отцы говорят. Поспешно. Взял, сделал, не подумал, а потом… Потом уже, что я сделал, да? Посмотрел со стороны, что я наделал, да, как правило. Что это вовсе недоброе дело. Рассуждать нужно постоянно в любом добром деле. Как в книге Сера сказано, пусть запотеет медяк в вашей руке. Что значит запотеет? Значит, держи, прежде чем его отдать. Как он? Значит, долгое время должно пройти, ты должен думать о тем, кому ты его даешь, зачем ты его даешь, а потом уже отдаешь. Нет, можно по-фарисейски воспринимать, как, наверное, это и сделали бы древние иудеи. Держали бы в руке, пока на нем не появятся капельки пота. Все по букве закона. И отдали бы потом. Не в этом смысл, да, в том, что в рассуждении, в размышлении.
Вот эта вот страсть раздражительности, гнева, она тоже очень сильно нас поражает. И, наверное, нет действительно ни одного человека, который бы не страдал от этого когда-либо в своей жизни. Опять же, Великий пост нам нужно будет.
Обостряются все наши болезненные раны наши, все это выходит наружу. Еще сильнее, чем это было до поста. Потому что до поста мы каких-то себе утешений какие-то могли там придумать. Там, вкусно поесть, подольше поспать. А постом уже этих утешений уже не будет. И вся наша душа обнажается в том виде, в каком она есть. Все эти болячки вылазят на поверхность. И в том числе вот это, да, раздражение на близких, гневливость, вот это все. Отсутствие любви к ближнему, который в этом во всем проявляется.
А вы в своей семье чувствуете, вот, что у детей, например, тоже обостряются их страсти?
Ну, работаем над этим. Ну, у них другой пост. Всякие развлечения, гаджеты и все прочее. В первую очередь, до Пасхи у нас никаких гаджетов. Ну, привыкшие детям, что у нас есть чем заменить, книг много. Читают книги. С детьми мягко все проходит в этом смысле.
То есть дети все-таки такие более-менее все ровные?
Ну да, да.
Спокойные, значит.
Пока, на текущий момент.
Да, спокойные. То есть их такие страсти еще не волнуют.
Ну, конфликт интереса всегда есть. За какую-то игрушку там, еще там, из-за чего-то. Это все знают, у кого несколько детей, все знают.
Игрушка-то, да. Это ладно, а ну, когда подростковый возраст, когда там, там уже начинаются...
Просто другие вот... игрушки.
Другие.
Да, то есть люди растут, меняются, только качество, цена игрушек и прочее. А так все то же самое остается. Так вот валяется игрушка, никому не нужна. Один взял, сразу всем остальным нужна. То есть это так.
Почему-то так бывает, да.
Ну, это, мне кажется, у всех так.
Ну вот нужно сейчас все-таки сказать, отец Владимир, об ограничении все-таки в еде. Потому что Господь Иисус Христос говорит совершенно точно, явными, такими четкими, понятными словами, что бес будет побеждаться постом и молитвой. Вот, да. Это, кстати, тоже очень вдохновляет. Что пост и молитва, то есть вот такое вот умерщвление своей плоти, оно будет как-то и на близких очень хорошо воздействовать. И мы знаем даже, что в жизни, вот я знаю, например, одну женщину уже такого преклонного возраста, у нее проблемы со своим взрослым сыном, просто он пьет. И я знаю, что она еще берет дополнительные дни поста, просто когда его нет. То есть не только среда-пятница, но еще и, положим, понедельник. И этот человек практически, можно сказать, живет в церкви. Вот все время думаешь, а какие могут быть плоды у такого человека, который, понятно, что вот какие-то были совершены в детстве, не в детстве, а грехи какие-то были совершены в жизни, и почему-то дети начинают пить, и родители начинают ходить в храм. И дети, глядя вот на эту ситуацию, дети, они еще больше погружаются вот просто в море вот этих грехов, и в пьянство, и в блуд, и там, и в расточение, и не работают они. И, ну вот что там, что мы можем еще придумать? Казалось бы, ситуация должна улучшаться с годами, да, а она ухудшается. Что может произойти вот с таким, например, пьющим сыном? Вот опять же пост. Дай Бог, конечно, этой вот женщине все это пережить, потому что сложно, сложно будет.
Это брань уже ужесточается.
Господь что ему-то показывает? Вот мать за него молится очень усиленно, а он все больше и больше, как бы, во-первых, совершенно теряет свое здоровье. Ну, то есть все, вот, кажется, человек уже вообще никому не нужен, и вот он умрет где-нибудь на улице, и
все. Что все бесы сгоняются постом и молитвой, да. То есть он не сдается, ужесточается на эту брань, еще больше за эту душу воюет, да. С одной стороны, мы воюем за эту душу, чтобы эта душа спаслась, чтобы она к Богу пришла, да и Господь с нами точно так же. А с другой стороны, вот эти силы терзают человека вот этого, не дают ему. То есть душа рвется, а они, наоборот, тянут в другую сторону, чтобы не ко спасению душа шла. Еще глубже пытаются затянуть вот эту пучину, в которой находится душа. Ну, это лишь повод того, чтобы мы усерднее постились и молились. Чтобы мы еще горячее взялись за наше духовное делание, поставим молитвы.
У нас эту женщину, ну, бабушку, во дворе называют святой, потому что видят ее жизнь, уже многолетнюю жизнь вот в такой ситуации. И даже ты не понимаешь, как вот таким людям можно объяснить, что происходит, почему вот с ее сыном ситуация по ее хождению в храм не улучшается, а ухудшается только.
Ну, мы не можем знать. Почастую мы же можем только догадываться. Как апостол говорит, видим призрачно, как бы сквозь мутное стекло, гадательно так, угадываем что-то там. Наверняка не можем знать, почему это все так происходит. Как есть такой пример закладки, вышитой То есть, с одной стороны, мы видим хаотично спутанные какие-то нитки непонятные, разноцветные. Вообще непонятно, что это может знать, да, да. А если перевернуть, то видим надпись «Бог есть любовь». Так вот во всей нашей жизни. То есть мы гадаем, не понимаем, что это, почему это. Может, спустя годы или вообще, может быть, только на страшном суде узнаем, от чего это так происходит. Потому что мы же все взаимосвязаны. Бабушка со своим сыном не отдельно существует где-то на необитаемом острове. Здесь исключены другие люди во всю эту жизнь. Так или иначе, мы все друг с дружкой как
переплетены.
Да, то есть в одном ролике, вот, кстати, посвященном проблеме алкоголизма, видим такую наподобие схемы, то есть обозначить точечками каждого отдельного такого страдающего пьянством человека, а вокруг провести окружности тех самых социумов, тех социальных групп, на которые он влияет, вот этот алкоголик. То есть страдают близкие люди, родные, сотрудники и так далее. То есть, если вот такую схему провести, то увидим, что эти окружности даже пересекаются. Не то, что соседствуют друг с другом, а даже пересекаются. То есть это проблема, из-за которой страдает все наше отечество, вся страна. И в данном случае это проблема не только вот отдельно взятой бабушки и ее сына. Это проблема всех. Поэтому как это понять здесь? Где вот эти окружности пересеклись? Кто еще включен в этот процесс? И на кого это еще влияет, должно повлиять? Кто еще не молится, так скажем? Кого еще нужно привлечь на эту брань? Это вот каждый случай отдельно взятый, такой сложный. Нельзя сказать, что вот во всем виновата эта бабушка, что она плохо молится и прочее. Нет, конечно. Нет. Она свою задачу выполняет. Она... Кто-то другой не выполняет.
Нет, здесь я вижу еще эту ситуацию таким образом, что мы же ведь в молитве матери читаем: «Не наказывай моих детей за мои грехи до третьего и четвертого рода». Ведь понимаешь, что означают эти слова? Совершенно как бы конкретно, да? «Не наказывай за мои грехи детей до третьего и четвертого рода». И, может быть, здесь вот таким образом и складывается ситуация у этой женщины, что что-то было совершено в молодости нами, поэтому какая ответственность у каждого человека перед своей жизнью?
Если по Ветхому Завету, а если в Новом Завете, то наши дети не отвечают за наши грехи. Как-то уже в одном из эфиров говорили на эту тему, что два пророка, Иеремия и Иезекииль, одну и ту же тему в своих пророчествах озвучивают, что один говорит: «От чего вы говорите эту пословицу?» А другой говорит: «Уже не будете говорить эту свою поговорку, что отцы ваши ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Потому что это уже Новый Завет. В Новом Завете дети не отвечают за грехи своих родителей. Потому что если я действительно покаялся в своих грехах, исправил свою жизнь, то мои дети не отвечают за меня. В Ветхом Завете, да, то есть там невозможно такое покаяние. Не было еще Христа, не пришел Христос.
Там но, этого тем не менее, все-таки во многих молитвах это существует. Это что за молитвы такие? Там просто говорится о том, что не наказывай за мои грехи детей. Прости меня за... Вот я сейчас просто не помню непосредственно как бы эти молитвы, вот просто от слова до слова, но это точно совершенно мысль, она звучит в некоторых молитвах.
Ну да. Это просто наше смирение в этом выражается. Как вспоминаем апостола Петра, который трижды отрекся от Христа, а потом трижды же Господь назад его принял. То есть, ну, явно грех прощен. Апостол помнил. Всю жизнь ходил с красными глазами, оплакивал свой грех. То есть он понимал, что Господь простил ему его, но тем не менее он оплакивал вот это свое, предательство. Да. Ну, так же и мы. Понимаем, что грех прощен, но тем не менее так говорим, так выражаем свои мысли, настроение своего сердца и прочее.
Дорогие наши слушатели, беседы о вечном заканчиваются, и сегодня в них принимал участие настоятель прихода во имя святого страстотерпца цесаревича Алексея города Среднеуральска, священник Владимир Первушин. «Искушение во время Великого Поста». Это была первая часть нашей встречи. Продолжение следует.